говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем беседы в библейском лектории на радио «Радонеж» под общим названием «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Это и старый, и новый цикл бесед, существенно измененные, дополненные, доводящие повествование до окончания книги «Бытия». И мы читаем 12 главу, 5 стих книги «Бытия». «И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, его брат умер, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане». Этот фрагмент с иврита нужно перевести буквально так: «И всех людей, которых они сделали в Харане». Здесь стоит слово «асу», которое означает «сотворили, сделали». А как это понять? Сделали в Харане. Если о человеке скажут, он делает деньги, это же не значит, что он фальшивомонетчик. Правильно? Он просто умеет их зарабатывать. Слова «они взяли всех людей, которых они», то есть и Авраам, и Сара, «сделали в Харане», нужно понимать следующим образом. Авраам проповедовал мужчинам единобожие, веру в одного Бога, а Сара проповедовала веру в одного Бога женщинам. Таким образом, им вменяется, как будто они сделали этих людей. Святитель Дмитрий Ростовский пишет в «Келейном летописце»: «Сия, сопряженная плотью и духом святая двоица Авраам и Сара, была среди рода неверного, как крин в тернии, как искра в пепле, как злато между блатом. В то время как все народы уклонились в идолослужение и жили безбожно, совершая неизреченное зло и нечестивые беззакония, они оба знали единого истинного Бога и веровали в Него, и верно служили Ему, угождая добрыми делами. Они прославляли и проповедовали святое имя Его и другим, кому могли, наставляя их в богопознание. Ради сего Бог и водил их с одного места на другое». Конец цитаты. Есть древнее объяснение, почему Господь водил Авраама с Сарой с одного места на другое. Если скляница с каким-то благовонием долго стоит в одном месте, запах не ощущается. Но стоит только взять эту скляницу и взболтнуть ее, привести в движение, как аромат распространяется по всему помещению. Авраам и Сара создали религиозную общину. Слово «еврей» действительно первоначально означает не нацию, а именно религиозную принадлежность. Христиане никогда не воспринимали слово «иудей» или «еврей» как обозначение национальности. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Послание к римлянам, 2 глава, 28-29 стих. Древние пророки призывали так называемых этнических иудеев, евреев: «Обрежьте себя для Господа, снимите крайнюю плоть сердца вашего». Пророк Еремия 4:4. Да, они были обрезаны, тем самым внешняя форма как бы была соблюдена, но сердца их не были обрезаны для Бога. И далее мы читаем: «И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую, и прошел Авраам по земле сей, по долине ее, до места Сихем, до Дубравы Моры». В этой земле тогда жили хананеи. Бытие, 12 глава, 5-6 стих. «Пройти по земле» означало в то время вступить в право собственности, в собственном наделе. То есть человек мог оплатить кусок земли, но если он по нему не прошел, этот кусок земли не становился его собственностью. Поэтому эти действия, они были очень осмысленные. Если мы внимательно проанализируем все стоянки Авраама, где он делал жертвенники, где просто останавливался на какое-то время, и посмотрим, где эти места встречаются в Библии, то увидим, что он как бы намаливал места, в которых потом происходили какие-то очень значимые, а иногда и крайне опасные для его потомков события. Я неоднократно говорил об этом. Например, Сихем. В Сихеме была изнасилована 9-летняя Дина, дочь Якова, которая пошла посмотреть, как живут жители этой области. Принц Сихема влюбился в эту маленькую Дину, забрал ее к себе, надругался над ней, но потом испугался из-за содеянного, и начались переговоры. Братья Дины, Леви и Симеон, которые были братьями ей и по отцу, и по матери, узнали, что сделали с 9-летней Диной, и решили отомстить. Они сказали жителям Сихема: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас». Бытие 34:14. Все жители Сихема обрезались. А когда человек совершает обрезание, то в силу физиологических особенностей он 3 дня лежит в горячке. Ему очень тяжело передвигаться. И вот когда обрезанные жители находились в горячке, Леви и Симеон, братья этой девочки, вырезали всех мужчин Сихема. А потом отдали весь город на разграбление своим другим братьям. Они, конечно, имели право отомстить насильнику за сестру, но без этой крайней жестокости, позже патриарх Иаков скажет о них: «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа». Бытие 49:7. Сихем – это и Дубрава Моры, место между горами Горизим и Геваль, при входе в землю обетованную. Потомки Авраама проклинали грешников на горе Геваль и благословляли праведников с горы Горизим. Об этом рассказывается в книге Второзакония 11:29. Авраам останавливается в Сихеме, он Божий пророк. «И прошел Авраам по земле сей, по долине ее, до места Сихем, до Дубравы Моры». В этой земле тогда жили хананеи. Почему Моисей упоминает эту фразу, произносит эту фразу: «В этой земле тогда жили хананеи»? Если, например, мы выйдем на улицу, я скажу, а вот тут недавно стояли узбеки или чеченцы. Ну и что это значит? Это значит, что они ушли. А когда Моисей пишет, что на той земле тогда еще жили хананеи, имеется в виду, что они продолжали жить в то время, когда и тогда, когда Моисей писал эти слова. То есть тогда жили и теперь живут, но с самого начала эта земля им не принадлежала. Этим самым бытописатель Моисей показывает, что хананеи захватили эту землю. Помните, как в книге Деяний сказано, от одной крови, от крови Адама, он, Господь, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Книга Деяний, 17:26. Эта земля, святая земля, была предназначена для потомков Сима, Эвера и Авраама. Поэтому здесь и сказано, в этой земле тогда жили хананеи, то есть жили незаконно. И далее. «И явился Господь Аврааму и сказал ему, потомству твоему отдам я землю сию, и создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему». Бытие 12:7. То есть Господь говорит, так всегда продолжаться не будет. «Потомству твоему отдам я землю сию». В Сихеме создается жертвенник Господу, и Господь говорит, что он будет заботиться о потомстве Авраама. «Потомству твоему отдам я землю сию». То есть потом отдам, когда сгоню с нее чужаков. Хотя, возможно, и другое прочтение. «Потомству твоему отдал уже я землю сию». Имеется в виду, что любое решение Бога, его надо воспринимать как уже исполненное. И далее. «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифилии, поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». Бытие 12:8. А какое назидание, уточнение? Вифиль был на запад, а Гай на восток. Здесь будет совершен грех Ахана. И тогда гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Это книга Навина, 7 глава, 1 стих. Авраам как бы молитвенно приготовляет разрешение будущих нравственных и духовных кризисов, намаливает эти места. Слово «шатер свой» надо понимать так, что сначала Авраам поставил шатер жены, потом свой. В написании «шатер» на иврите буква «хет» в конце слова вместо «вав» означает «ее шатер». Сначала раскинул шатер своей жены, а затем свой. Это урок для мужей. Позаботься сначала о жене, потом о себе. Сказано, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Это первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. Оказывается, например, молитвы того, кто не уступает место женщины в автобусе или метро, несовершенны, если он не проявляет заботу о жене или просто о женщине, особенно о пожилой. И далее мы читаем. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу». Бытие 12:9. Словосочетание «поднялся и продолжал идти к югу» указывает, что Авраам двинулся в путь северной части Святой Земли, приближаясь к тому месту, где позже возникнет Святой Город Иерусалим. Потому что при любом удалении от Иерусалима было бы сказано «спустился». Таким образом, это место, где позже будет распят Сын Божий, представляется как гора в окружении гор, духовная вершина мира. В Псалтире сказано: «Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек». Псалом 124, 2 стих. В пророческом озарении Авраама и Сару неудержимо влекло восходить к этому месту. В некотором смысле они были первыми семейными участниками крестного хода паломничества по святым местам. Прекрасная практика. Но далее мы уже читаем о нисхождении, схождении. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет». Тут уже не восхождение, не алия, а как раз схождение, как в некий ад. Бытие 12.10. Здесь «сошел» означает, что он миновал святое место и начал спускаться к Египту, этому древнему символу преисподней, а также уклонился от правильного пути, допустил некие помыслы, расстроившие духовное равновесие их душ, Авраама и Сары. Но поскольку атакующие помыслы не привели к неправильному действию, то искушение усилилось. Если вначале было сказано «и был голод в той земле», то дальше сказано «потому что усилился голод в земле той». Дьявол, он всегда усиливает как бы атаки, добиваясь своей цели. Если вначале мы прочитали бы «был голод в той земле», то далее мы видим и развитие этого события. «Усилился голод в той земле». Каскад искушений обрушился на семью Авраама и Сары, как накатывающиеся волны, последующие сильнее предыдущей. В чем суть проблемы? Какую ошибку, отклонение допустило семейство Авраама? Вот в чем ошибка Авраама. И потом его потомки в дни патриарха Иакова из-за голода тоже сойдут в Египет. Все это с ними происходило, дано нам в неких прообразах, как пишет апостол Павел. Когда Господь призывал Авраама, Он сказал ему: «И благословлю тебя». Бытие 12.1. То есть позабочусь о тебе. Авраам забыл об этом или счел себя недостойным божественной помощи. «Благословлю» буквально означает «дам тебе все необходимое, все необходимые блага» или «дам тебе счастливое потомство». Если бы Авраам последовал этому благословению и не сошел в Египет, то не было бы египетского пленения для его потомков. Не подверглась бы суровому испытанию его жена Сара. И далее, когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом». Бытие 12.1. Дедим Слепец пишет: «Буквальный смысл ясен, духовный же смысл таков. Мудрые в Боге превыше земли, поскольку не принадлежат ей. Итак, в это время был голод». Ибо мыслящие о земном часто испытывают голод, не слыша слова Господня. Если же они будут достойны слова, то впоследствии оно когда-нибудь опять возвратится к ним, то есть по преодолению ими искушения. Таким образом, и Авраам приходит в Египет пожить, а не поселиться. Снисходя к страдающим от голода, но не для того, чтобы жить там, подобно тому, как спутники Даниила оказались в Вавилонии не за грехи, но чтобы помочь тем, кто переселился туда за грехи. Конец цитаты. Это толкование Дедима Слепца, это не канонический автор на книгу «Бытия». Египтяне того времени были не теми египтянами, которые сейчас населяют Египет. Современный Египет завоевали арабы. Он завоеван арабами, семитскими племенами. Сейчас там люди с преимущественно более светлой кожей, чем негроиды. Итак, в Египте в то время жили точно темнокожие хамиты. И более светлая, чем они, женщина, Сара, безусловно, выглядела красавицей, несмотря на свой 65-летний возраст. Без этих отвислых ушей, губ, живота. Фраза, сказанная Авраамом в адрес Сары, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом», представляется, мягко говоря, крайне странной. А что, разве до этого муж не замечал красоту жены? Скорее всего, речь идет о том, что в опасностях могут раскрываться такие стороны души человека, прекрасные, возвышенные, на которые трудно обратить внимание в обычной ситуации, даже если речь идет о муже, о муже и жене. Или настало время тревожиться из-за твоей красоты? Такое толкование тоже допустимо. Древние предлагали и такой образ. «Золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Это из Откровения 3.18. То есть Бог посылает испытания для своих избранных с одной целью, чтобы их усовершенствовать. Авраам, опасаясь за целомудрие своей супруги, обращается к ней со словами предостережения. «Ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых». Бытие, 12 глава, 11-12 стих. Вот здесь Авраам опять допускает промах, за который придется отвечать. Наступит момент, когда государственная политика Египта провозгласит мальчиков еврейских бросать в Нил и только девочек оставлять, чтобы они становились египтянками. Авраам и есть первый верующий человек, который подвергнул собственную жену подобному испытанию. Святитель Дмитрий Ростовский замечает, здесь Авраам оказался человеком, подлежащим немощам и как бы сомневающимся в Божьей защите. Но сие сомнение и боязнь проявились в нем по Божьему попущению для большего обнаружения попечения Бога о его рабах и скорого и сильного их защищения. Конец цитаты. Это из келейного летописца святителя Дмитрия Ростовского. Вы видите, братья и сестры, как ошибка праотца потом реально оказывается оскоменной на зубах его потомков. Не случайно у древних иудеев была пословица «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Иеремия 31:29. Пророки из уважения к отцам осуждали эту пословицу. Блаженный Августин отмечает, что Бог не попускает зла для своих верных, не имея в виду обратить зло во благо для них. Так и в этом случае Авраам инструктирует Сару, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, что жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Он боится. Где же упование на Бога? Он вышел с той территории, которая была территорией Бога, и где он мог чувствовать себя совершенно безопасно. Поэтому существует опасность, когда семейных людей тянет отдыхать в религиозно чуждом для них окружении. Одна моя знакомая семья уехала жить в Соединенные Штаты Америки, и они говорят, мы не знаем, что происходит с нашими детьми, крутит, вертит. Мальчик начал что-то курить, девочка в своем колледже вступила в кружок лесбиянок. Сказала, что так ей легче будет сделать карьеру. Выйти с территории Бога – это огромная опасность. Вот мы живем в пространстве Святой Руси. Принадлежим к церковному миру России. Поэтому мы должны дорожить тем, что мы можем бывать, например, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, обители Живоначальной Троицы, посещать святыни Московского Кремля. Авраам продолжает инструктировать свою супругу. «И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых, скажи же, что ты мне сестра. Дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Бытие, 12 глава, 12-13 стих. Египтяне были настолько развращенными людьми, что если они видели мужчину с красивой женою, то у них считалось в порядке вещей убить мужа, а жену его забрать себе как трофей, как добычу. В одном из древнеегипетских папирусов рассказывается о фараоне, который по внушению одного из своих сыновей посылает вооруженный отряд для того, чтобы пленить красивую жену и расправиться с ее мужем. Другой фараон обещал, и это начертано на его гробнице, что даже после смерти он будет убивать кнаанских правителей и забирать их жен в свой подземный гарем. Но если этот мужчина был ее братом, ему надо было сделать какой-либо подарок. По отношению к брату насилие над женщиной уже считалось преступлением даже по египетским законам. Вот такая своеобразная гедонистическая логика. Красота наших православных жен всегда ставит их в некую группу риска. Поэтому верующие мужья должны оберегать и защищать их от наглых шуток и действий всяких современных нам хамитов и хананиян. Святитель Амвросий Медиоланский отмечает: «Случился голод, и он сошел в Египет. Он знал, что в Египте распутные юноши, разврат, разнузданное вожделение, необузданность страстей. Он понимал, что в такой среде скромность его жены будет без защиты, что красота супруги будет для него опасна, поэтому он научил ее говорить, что она его сестра, тем самым мы научаемся, что не слишком следует искать красоты супруги, которая часто может стать причиной смерти мужа. Ведь не столько красота жены, сколько ее добродетель и серьезность радует мужа». Конец цитаты, это из трактата Амвросия Медиоланского об Аврааме. Но была и другая причина, почему Бог попустил Аврааму и Саре сойти со святой земли и спуститься в Египет. Святитель Дмитрий Ростовский так об этом пишет. «Святой Амвросий говорит, что не только ради голода, но и по повелению Божию Авраам пошел в Египет, дабы и там стало известно имя всесильного Бога, дабы ужаснулись неверные. В это время в Египте стал известен истинный всесильный Бог, о котором прежде люди никогда не слыхали, и стало величие его предметом удивления, как и крепость, ибо таковую грозу свою явил он на фараоне за рабов своих Авраама и Сару. Не молчал и святой Авраам перед фараоном и перед всеми египтянами, исповедуя и проповедуя Бога, единого, истинного Творца неба, земли и моря, Вседержителя мира». Конец цитаты. Это цитата тоже из келейного летописца. Иными словами, они проповедовали в Египте, так же, как они проповедовали в Харане, так же, как они проповедовали в Уре Халдейском, потому что это главное служение, которое они совершают. Меня часто спрашивают, наверное, как всякого священника: вот вы проповедуете разным людям, но вы знаете, что они по-разному относятся к проповеди. Кто-то соглашается, а кто-то нет. Не тратите ли вы время напрасно? Я отвечаю так. Проповедь напрасной не бывает. Одним людям она во спасение, и слышали, и видели, и приняли. А другим во свидетельство. Слышали, видели и сами не приняли, чтобы в день суда для них не было бы извинения, чтобы в день суда они не сказали бы, а мы не слышали, а мы не видели. Поэтому любая услышанная проповедь – это свидетельство для вашей души, что Господь обращался к вам через свое слово. А приняли вы его или нет, каждый решает сам, ибо каждый наделен свободной волей. Таким образом, то, что делают Авраам и Сара в Египте, это оглашение этой земли, насколько это тогда было возможно. И с нас спросит Господь, если мы где-то были и не проповедовали. Так апостол Павел, завершая цикл бесед в одной местности, сказал: «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возможность вам возвещать всю волю Божию». Книга Деяний, 20 глава, 26-27 стих. И далее. «И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая». Бытие 12.14. Я слышал, когда был на Святой Земле, предание, что когда Авраам возил Сару в Египет, он спрятал ее в сундук. А таможенники посмотрели сундук и закрыли. Сказано, египтяне увидели. То есть все было уже решено этими таможниками. Такую красавицу они решили показать фараону. И мы читаем далее. Увидели ее и вельможи фараоновы, то есть сначала простые египтяне, потом вельможи, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов, и Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. Бытие, 12 глава, 15-17 стих. И все-таки почему Авраам не защищал свою жену в этой ситуации? Он был глубоко верующий человек. Таким людям свойственно сомневаться в себе, но не сомневаться в своих благочестивых женах. Он знал, что если кто-то посягнет на ее красоту, что называется, мало не покажется. И так и случилось. Господь навел гнев свой на фараона и на дом его. По-своему, конечно, не прав был Авраам, не прав была Сара. Но Авраам и Сара – это люди Божьи, и Господь ступается за них. Как в Новом Завете сказано, пред своим Господом стоит он, то есть праведник, или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. К Римлянам 14.4. И еще. Ибо семь раз упадет праведник и восстанет, а нечестивые впадут в погибель. Притча 24.16. Может быть, не стоило все-таки так искушать Бога, спускаться в Египет. Тем более за это будет прямое наказание для их потомков. Блаженный Августин Ипонийский замечает, в соответствии со всякой неудачей, какая происходит в глазах людей с человеком, то есть праведным, сказано, семь раз упадет, а о том, что приобретет он от всех этих несчастий, говорится, встанет. Это блаженный Августин, его толкование на псалмы. Слова, что приобретет он ото всех этих несчастий, указывают на то, что совершенные ошибки можно трансформировать в противоположные ошибкам добродетели, что мы обнаруживаем в нормативных церковных молитвословиях. Там есть такие слова, как прежде служили сатане льстивому, наипаче послужим и тебе, Господи. И далее мы читаем книгу Бытия. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову, и призвал фараона Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя, и я взял было ее себе в жену? И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. И поднялся Авраам из Египта, опять напоминаю, удаление от святой земли – это спустился, а приближение к Иерусалиму – это всегда поднялся. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, как и потомки его при исходе из Египта, они тоже выходили не с пустыми руками. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его. В понимании древних наказание соответствует преступлению, а характер преступления приуготовляет в себе наказание. Иудеи считали, что фараон и его домашние и дом его были поражены раотановым недугом, что препятствовало возможности вступления в половой акт. Иначе непонятно, для чего упоминается и дом его, то есть гарем. Святитель Амвросий Медиоланский пишет: «Это место представляет великое свидетельство и доказательство того, что следует блюсти непорочность. Оно каждого побуждает показать себя непорочным, не жаждать чужого ложа, не соблазнять чужую жену надеждой на то, что все останется в тайне и будет совершаемо безнаказанно, и не пользоваться беспечностью и глупостью мужа или его долгим отсутствием. Покровитель брака есть Бог, от которого ничто не скрыто. Никто не избежит его, ни один человек не надсмеется над ним. Он взирает вместо отсутствующего мужа, стоит на страже, и даже без стражи он уличает виновника, прежде чем тот совершил, что задумал». Конец цитаты. Это из того же трактата Амвросия Медиоланского об Аврааме. Чтобы ускорить уход Авраама, фараон дал им большие богатства. То же самое произошло с еврейским народом после десятой казни египетской, когда каждый первенец умер, египтяне стали давать евреям и серебро, и золото, только бы побыстрее они ушли из их земли. И по преданию, которое подтверждается Библией, египтянка именем Агарь, фараон решил отдать египетскую принцессу Агарь, а это имя как раз египетского происхождения, это дочь фараона, служанкой для Сары. Потому что фараон понял, что лучше для его дочери быть служанкой у жены пророка Божия, чем царствовать в Египте. Теперь мы более подробно рассмотрим вопрос, почему за некую оплошность Авраама при его схождении в Египет его потомки должны будут оказаться в египетском пленении, в котором пробудут значительное время. Почему в Писании сказано: «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня»? Исход, 20 глава, 5 стих. Какой во всем этом смысл? Тот биологический факт, что дети генетически наследуют от родителей целый ряд склонностей и особенностей характера, впервые был озвучен в Библии. Исход 20 глава, 5 стих. Но является ли это безусловным и необратимым для человека проклятием? Епископ Бреши, Италия, Флавий Патерий, он скончался в 606 году, известный ученик и компилятор трудов Григория Великого, Папы Римского, Двоеслова, писал, что же означает сказанное через Моисея, наказывающий вину отцов в детях и внуках. Обоими этими высказываниями, хотя их смысл разный, дух слушателя наставляется к тому, чтобы понемногу отыскивать путь рассуждения. Поскольку от родителей нами наследуется первородный грех, то если не освобождаемся благодатью крещения, то есть когда мы не пренебрегаем благодати таинства крещения, то несем мы грех родителей, ибо очевидно, что до тех пор мы с ними одно. Стало быть, Бог будет взыскивать вину отцов, сыновей, ибо по вине родителей из-за первородного греха порчи подвергается душа потомков. И с другой стороны, Бог не взыскивает вину отцов, сыновей, ибо когда мы через крещение освобождаемся от первородного греха, мы уже отвечаем не за грехи родителей, а за те, которые сами совершаем. Но можно понять это иначе, ибо тот, кто подражает греху порочного родителя, становится виновным и в его грехе, а кто не подражает греху родителя, никоим образом его грехом не отягощается. Отчего получается, что порочный сын порочного родителя отвечает не только за свои грехи, которые совершил, но также и за отцовские, поскольку он не боится присовокуплять собственное зло к отцовским порокам, которыми, как он знает, Бог разгневан. И справедливо, когда тот, кто перед строгим судьею, не боится следовать пути порочного родителя, вынужден уже в этой жизни искупать вину порочного родителя. Почему и сказано «душа отца моя, и душа согрешающая та умрет» из Иезекииля 18:4. Патерий продолжает, «Ибо нередко сыновья по плоти гибнут, также и от отцовского греха. А если первородный грех, который от порочности отцов уничтожен, их душа не связана. И то, что по большей части маленькие дети похищаются демонами, что еще означает, как не то, что плоть сына терпит наказание за вину отца? Ведь порочный отец наказывается в самом себе, но презирает и как будто бы не чувствует силу наказания, поэтому он наказывается и в детях, чтобы жгла его острая скорбь и страдания отца, отзывается в плоти сыновей, пока наказанием сыновей не будет наказана порочная душа отца. А почему не только маленьких, но и подросших детей поражает наказание за вину родителей? Как иначе можно понять, если не так, что они искупают вину тех, чему пути последовали? Почему и верно говорится «до третьего и четвертого рода»? Почему? Потому что до третьего и четвертого рода сыновья могут видеть и помнить образ жизни родителей, которому они подражают. И мщение распространяется на тех, кто видит порочный образ, помнит пороки отца, деда, прадеда и следует за ними, он получит и соответствующее наказание. Это работа Флавия Патерия «Изъяснение Ветхого и Нового Завета». Однажды мне пришлось посещать медицинский центр для детей-инвалидов. То, что я там увидел, не могло не потрясти меня до глубины души. Дети бессмысленно раскачивались, ползали по полу, пускали слюни, мочились под себя, находились как бы в некой прострации. Я спросил сопровождающего меня врача, чьи это дети? Глубоко вздохнув, врач ответил, это дети наркоманов, алкоголиков и сифилитиков. Тогда я вспомнил сказанное в Писании. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Любой грех, просчет и ошибка взрослого может сотворить проблему для его потомства. На самом деле это не проклятие, а в некотором смысле благословение, возможность исправить в детях то, что не успели исправить их родители до третьего-четвертого рода. Таким образом, в потомках и их предки обретали некое совершенство, нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства, как сказано в послании к евреям 11:40. Предки, то есть, достигали совершенства с помощью своего потомства, как и потомство пользовалось благословенной жизнью предков. Господь Бог покарал еврейский народ, послав на них египетское рабство и власть фараона. Это было связано со следующим. Во время голода Авраам, которому Господь сказал, что позаботится о нем, весьма-весьма распространит его, благословит его, без всякого особого Божьего благословения отправляется в Египет, подвергая таким образом опасности свою жизнь и жизнь своей жены Сары. Тем не менее, он чудесным образом выходит из Египта, да еще и с богатством. Как я говорил, все, что происходило с отцами, патриархами, отражалось потом на жизни их потомков. Мы знаем, что впоследствии еврейский народ, как и Авраам, из-за голода уйдет в Египет, и там будут подвергнуты опасности уже все их женщины. Фараон издаст указ уничтожать младенцев, чтобы оставшихся девочек насильно подвергнуть ассимиляции, отчасти вынужденной. Но евреи оттуда выйдут, и выйдут с великим богатством, когда после десятой казни египтяне сами будут их прогонять. Читаем. «И сказал Господь Аврааму, узнай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут отсюда с большим имуществом». Бытие, 15 глава, 13-14 стих. И ниже, 16 стих. «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не исполнилась». Бытие, 15-16. Что означают эти последние слова «мера беззакония амореев еще не исполнилась»? Да, Бог отдал эту землю Аврааму и его потомству. Но на этой земле живут амореи, и Господь не может изгнать их с этих земель, потому что действует принцип «мера за меру». И вот мера преступлений амореев не была настолько велика, чтобы взять и прогнать их и оставить Авраама с его семейством. Должно пройти какое-то время. До этого мы изучали 12 главу, где говорится о призвании Авраама и его жены Сары, и рассуждали, почему Бог избрал именно его. Но что мы знаем о его жене? В Новом Завете мы находим такую характеристику богобоязненной Сары. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если сделаете добро, и не смутитесь ни от какого страха». 1 Петра, 3 глава, 3-6 стих. Неканонический автор Детим Слепец, но очень популярный для своего времени среди ортодоксов, писал: «Петр увещевает женщин подражать святым, и более всего Саре, убеждая их также подчиняться своим мужьям, как та Аврааму. и говорит, что они становятся ее детьми через то, что делают добрые дела. Подобно тому, как тот, кто делает дела Авраама и имеет его веру, становится его чадом. Так же и делающие добрые дела по вере имеют своей матерью Сару. Конец цитаты. Итак, здесь говорится о том, как Авраам с Лотом, возвращаясь из Египта, расходятся в разные стороны. Мы, наверное, обратили внимание на то, что там сказано, что Лота все время влечет куда-то на юг. А на юг это как раз не на север, а как бы назад в Египет. Хотя Бог повторяет свои обетования Аврааму, который приближается к Хеврону, чтобы поставить там жертвенник, его племянник. Еще какое-то время остается с ним, что называется, за компанию. Он и выходил из Харана за компанию вместе с дядей. Хотя чисто теоретически мы можем предположить, что Лот мог стать реальным наследником Авраама. Ведь у Авраама и Сары не было детей. Если бы Лот имел бы соответствующее духовное качество, так бы и произошло. Но само имя Лот означает «покрывало», имеется в виду «покрывало неведения». Как апостолы Иисуса Христа писали о евреях, и ныне, когда они читают закон, покрывало лежит на их голове. То есть, как бы они не видят Христа в законе, а и закон, и пророки, и Писание, и Тора, и Набиим, и Катубим, все свидетельствует, конечно, о Господе нашем Иисусе Христе. Следующая глава начинается словами: «Поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним». И вот эта фраза вот, «на юг». На юг, на юг, на юг. Это не на север, это как раз все время его тянет в Египет. Разлука между ним и его дядей, она неизбежна. Они разные люди, они совершенно не похожие люди. И он не может стать наследником Авраама. Святитель Амбросий Медиоланский так толкует этот стих. «Итак, Авраам ушел оттуда, взяв с собою жену свою Сару, ведь та, которая освободилась от рабства грехов, получает главенство, а не рабство. Следовательно, крепкий ум, то есть мужское начало, берет с собою главную добродетель, то есть неопытную в телесных чувствах, женское начало, которое не подчиняется им, то есть чувственным страстям, все унесла с собой из Египта, то есть ничего не оставив для дьявола, и ничего не оставила там из своих наук. Этот ум не окрашен неумеренностью, надменностью или бесчестностью, разнузданностью, но покрыт ревностным воздержанием и облачен в платье стыдливости». Конец цитаты. Так святитель Амбросий Медиоланский, он превозносит Сару. Имя Сары – это очень древнее имя. Оно встречается не только, собственно говоря, в библейских текстах. Мы можем обнаружить его и в других текстах. По-еврейски оно звучит как «сарай», означает «борющийся». Сара в дальнейшем означает «княжна», «госпожа». И вот и это имя, оно встречается даже в вавилонских письменных документах. То есть оно было распространенным еще до времен Авраама, обнаруживается это имя. Святитель Дмитрий Ростовский пишет: «Авраам переименовал жену свою Эсхо в Сару. Она почитала своего мужа, называя его господином, также и Авраам почитал супругу свою, называя ее госпожой. Ради этого он назвал ее Сарой, что толкуется «госпожа», ибо это наименование имеет такое значение и смысл в еврейском языке. И надо сказать, что в некоторых случаях, когда Авраам не знал, какое ему принять решение, а ведь Авраам – это пророк Бога, Бог совершенно неожиданно говорил ему: «Послушайся жены своей Сары». И Авраам соглашался с этим решением Бога и подчинялся решению жены. Значит, уровень Сары был, соответственно, тоже пророческий уровень. А Лот – это случайный человек среди них, и как произойдет разделение между Авраамом и Лотом, об этом мы поговорим в следующих беседах о семейной жизни ветхозаветных патриархов. Спаси вас, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.